говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, я приветствую вас в эфире православной радиостанции «Радонеж». Мы продолжаем свою работу. Послушайте фрагмент беседы Виктора Саултина с преснопамятным Алексеем Валерьевичем Артемьевым, художником-монументалистом, писателем, историком, человеком удивительно широкой души и глубочайшей профессиональной эрудиции. Эта беседа была посвящена слову о полку Игореве. Запись начала 2000-х годов. Во второй половине часа вас ждет очередной фрагмент из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной, внучки священномученика протоиерея Ильи Четверухина, «Память их в род и род». Ольга Сергеевна рассказывает о личностях, поименованных в помяннике ее дедушки, протоиерея Ильи Четверухина, и сегодня продолжает беседу, посвященную биографии одной из самых спорных фигур церковной иерархии 20-го столетия, митрополита, впоследствии патриарха Сергия Строгородского.
Есть только два князя, которые названы великими. Это киевский князь Святослав и князь Всеволод Юрьевич, которого потом стали называть Большое Гнездо, Владимирский князь. Вот смотрите, и вот теперь, я сейчас прочитаю уже совсем небольшой отрывочек, но прошу очень быть внимательным и ответить самим себе на такой вопрос, а что сей отрывок означает. Меня, например, когда я вот, ну, просто мне это, так сказать, я на это обратил внимание и вдруг понял, о чем тут идет речь, меня, откровенно говоря, потрясли две вещи. Первое – это то, о чем говорится в этом отрывке. А второе – это еще не меньшее потрясение. Почему за 200 лет никто не прочитал это, что на открытый текст, абсолютно открытый. А текст вот какой, тут же, после того, как князья мне не в помощь, в ничто времена обратились. «Великий княже Всеволоде, не мыслю в тебе перелететь издалече, отчего злата стола поблюсти». Не мыслю, значит, о том, что такая мысль существует, это ясно. Все об этой мысли знают, и автор об этой мысли прекрасно знает. То есть не мыслю, а с войском, физически, перелететь, откуда перелететь, издалече, из Владимира, на киевский злат стол, и злат стол поблести. Что это означает просто по-русски? Это сесть князем на киевский стол. И дальше идет такой дифирамб. Ты ведь можешь Волгу веслами раскропить и Дон шеломами вылить, вычерпать. То есть автор говорит, какое гигантское войско у Всеволода. Какое у тебя войско? Это обращение к Всеволоду. А дальше говорится еще точнее. Когда же бы ты был, то была бы чага по нагате, а Кощей по резанье. Рабыня по нагате, а раб по резанье. То есть стой рабы на киевском рынке были бы такие дешевые, что жизнь была бы просто золотой. Если бы ты был на киевском столе, это при живом пока еще великом князе Святославе Киевском. И дальше. Ты ведь можешь посоху живыми шариширами удалыми стрелять с сынами Глебовыми. То есть вот как Святославу князья не в помощь, в ничто времена обернуть, а он может стрелять с сынами Глебовыми, а сыны Глебовы – это рязанские князья, которые были вассалами у Всеволода, и с которыми он мог обращаться совершенно как со своими подчиненными. Вот это обращение к Всеволоду, вот если это не приглашение Всеволоду сесть на киевский стол, то что этот текст означает? Я еще раз повторяю, что меня потрясает только одно. Почему? Это же текст открытый совершенно. Абсолютно открытый. Ну, хорошо, что Всеволод, он приглашает Всеволода просто что, прийти так подсобить, что ли, повоевать со своим огромным войском, поддержать вот этого старого князя Святослава, у которого там со слезами смешано его золотое слово. Да зачем это нужно? Зачем такая благотворительность? Нет, он приглашает его сесть на киевский стол. А это серьезный шаг. Это огромной значимости политический шаг. Причем еще обратите внимание на что. Когда он говорит, ты можешь Волгу веслами раскропить и Дон шеломами вылить. То есть это две реки. Волга как более северная река, а Дон как более южная река. Ну, княжество, так сказать, Владимирское, оно же там на Клязьме и в верховьях Волги. А Дон, ну, понятно, это юг уже по той географии того времени. Вот, то есть ты можешь и там Волгу раскропить весла, и тут Дон шел. То есть ты можешь владеть и севером, и югом. Это единственный выход политический из того положения, которое в это время сложилось, ну, в Киевской Руси, вообще на Руси. Значит, уговорить князей не враждовать между собой, я думаю, что каждый здравомыслящий человек прекрасно понимал, что это невозможно. Сколько они там, это же бесконечно, вся летопись наполнена чем? Что он только что крест целовал, клятву давал, что он все не нападет, и пока тот возвращался домой, уже было нападение, уже... То есть это шло непрерывное вот это междоусобица княжеская. Значит, просто рассчитывать на то, что вот это произведение, вот как князья прочитают и одумаются, ну это наивно. Значит, только один выход. Это сильная власть одного князя, который просто их всех поставил на свои места. Значит, что такое великий князь? Чем он отличался от удельного князя? Тем, что великий князь распределял уделы. Что удел? Он уделял ту или иную землю. Значит, удельный князь, он не мог захватывать землю соседнего князя. Не мог. А великий князь мог присоединить кого угодно. Он, так сказать, ну, имел эту власть. Власть собирать. И вот великий князь Всеволод был единственной фигурой в то время, который мог вот эту миссию взять на себя. Тем более, что великий князь Всеволод, ну, он ни больше, ни меньше, как был прямым наследником византийского императора Мануила Комнина. Он был его племянником. И был племянником Мануила Комнина. Он, помимо всего прочего, во-первых, он был человеком огромного таланта, образованности. Известно, что он там на 5 языках говорил. В свое время он жил в молодости, жил при дворе византийского императора, своего дяди Мануила Комнина. Он был человеком, ну, сильной воли. Вообще он был такой огромной значимости государственный деятель. За год до похода Игоря в 1184 году он стал великим князем. То есть это еще, так скажем, ну, такой свежий великий князь, который Всеволоду, в то время, когда Святославу было 70 лет, и он видел во сне собственные похороны, да, Всеволоду в это время был 30. Это был молодой, мощный князь, высокообразованный, талантливый, с полным правом на княжеский стол, наследник идеи Владимира Мономаха о воссоединении Руси, о создании мощного государства на северо-востоке Руси. То есть это абсолютно единственный был и прямой вот такой претендент на то, чтобы воссоздать то, что было при Ярославе Мудром, когда было русское государство. Дело в том, что вся история Киевской Руси, она делится на два периода. Это государство Киевской Руси при Ярославе. И потом постепенно все это начало разваливаться, и вот это вот самое так называемое, как в школе проходили мы, феодальная раздробленность. Вот, вот, собственно, два периода. Значит, автор слова мечтает об одном – о объединении Руси, о возвращении к временам Ярослава Мудрого, о создании мощного государства, о воссоединении юга и севера Руси. Ну, мы по истории знаем, что это произошло только в 17 веке при воссоединении Украины с Россией, так скажем. Но вот эта идея воссоединения Киева и Владимира, юга и севера Руси, она вот в слове о полку Игореве звучит. Ясно, что вряд ли вот это предложение, обращенное к Всеволоду, вряд ли оно могло так вот прозвучать, ну так, публично, как некий такой призыв, который слышат многие. Я думаю, что такие вещи громкому такому обнародованию не подлежат. И самое замечательное, что оно ведь было найдено, рукопись была найдена в Спасо-Ярославском монастыре, а монастырь этот в XIII веке, буквально на другой год после смерти Всеволода, был основан его сыном Константином Всеволодовичем. Он был основан. И вся библиотека, а у Всеволода известна была очень большая библиотека, он был человеком высокообразованным, а вся библиотека перешла к его старшему сыну Константину Всеволодовичу, и с этой библиотекой могло перейти к нему все, что угодно. Так вот эта рукопись в этом Спасо-Ярославском монастыре или где-то, так сказать, в северо-восточной Руси, там это уже сейчас трудно говорить, это уже, так сказать, чистые гипотезы. Вот. Но она была в северо-восточной Руси. И слово о погибели русской земли, это все исследователи, все литературоведы признают, что оно под влиянием слова о полку Игореве было написано в XIII веке, когда пришел Батый, и Русь была разрушена, и это такой плач о погибели русской земли, а многие даже считают, что это какой-то вообще фрагмент из слова о полку Игореве. Это настолько похоже. Значит, ясно, что влияние слова о полку Игореве там, на северо-востоке, оно имело, оно сразу, видимо, попало туда. Так что оно и писалось, хотя оно было произнесено устно. Дело в том, что вся эта поэзия придворная, воинская, она была устная. Она просто не записывалась. В чем уникальность слова о полку Игореве? Не только в его художественных достоинствах, но это само собой, но в том, что оно было записано. Может быть, таких произведений, вообще такой поэзии, такого потока, такой поток был достаточно большой, а иначе быть не могло. Потому что все эти песни о старом Ярославе, о храбром Мстиславе, о красном романе, они же автору известны. Они же пелись, они же произносились, устно произносились. И вот только одно произведение вдруг оказалось записанным. Если бы оно не было записанным, так мы бы и о нем не знали ни одного слова. Вот оно оказалось записанным. Вот в этом его уникальность. Но почему оно оказалось записанным? А уж не поэтому ли?
Алексей Валерьевич, мне хотелось бы нашим слушателям несколько уточнений к вашему замечательному рассказу просто добавить. Дело в том, что не все просто хорошо помнят слово «полку Игореве», поэтому, когда говорится о месте лелеет готские девы месть широканью, это говорится о том, как Владимир Мономах загнал половцев за Кавказские горы, то есть хана Шарукана Великого, город был же потом Шарукань, к которому ходил Владимир Мономах, то есть о великих победах того князя, благоверного князя Владимира Мономаха, который громил всех этих степняков, загонял за горы. В Грузию, да. Знаменитый Александр Сергеевич Пушкин потом переложил знаменитую песню «Ямшани». Да, да. И вот, и потом Владимир Глебович почему стонет под саблями половецкими? Да потому что князь Игорь и Всеволод открыли ворота степнякам. Общая оборона распалась по пограничью, и в Переславле Владимир Глебович, а они с Игорем были соперниками перед этим, несет раны тяжелые. Он потом скончался, Владимир Глебович, да, потому что, да. Хотелось бы напомнить, что Святослав-то Киевский перед этим незадолго победоносный поход совершил, и, как автор говорит, исторг кобяка поганого, половецкого хана великого, из полков половецких и бросил его в плен, он попал. Кстати, разгромлен был Кобяк не случайно, потому что поход же был огромный. Вез Кобяк с собой какого-то сарацина, который умел огненными стрелами стрелять. То есть пороки, метательный греческий огонь. То есть все было, поход на Русь готовился, Святослав разгромил половцев. И потом по гордости, по нетерпению своему, два сокола, слетев сотня стола, нарушили общую оборону. Но мы действительно, Алексей Валерьевич, привыкли слышать постоянно со школьной скамьи, что автор слова «Полк Игоревы» призывает князей к единению. Но, как вы замечательно сказали, ведь невозможно было надеяться на то, что князья свою гордыню сами сумеют побороть и придут просто под руку Святослава Киевского сражаться с половцами. И вот это ваше открытие о том, что это прямое обращение к Всеволоду установить на Руси единодержавную, самодержавную власть. То, о чем мечтал святой благоверный князь Андрей Боголюбский, но был убит. И поэтому это прямое продолжение к 30-летнему Всеволоду продолжить дело святого Андрея Боголюбского.
И Владимира Мономаха. И дело в том, что ведь повесть начинается как? Почнем же, братья, повесть сию от старого Владимира до нынешнего Игоря. Это же не просто так. Это же определены временные границы, в которых автор собирается вот эту вот свою повесть, свои рассуждения там о политическом положении Руси, собирается вот донести до слушателей там или до читателей и так далее. Вот. От старого Владимира, это, конечно, Мономах. Это совершенно ясно. Причем он и говорит об Олеге Гориславиче, об Олеге Святославиче, о двоюродном брате Владимира Мономаха. То есть это время Владимира Мономаха. Вот он об этом времени, он из этих рамок никуда не выходит абсолютно, очень точно соблюдает. И он, причем, смотрите, как замечательно, там вот он говорит, «Почнем же, братья, повестью от старого Владимира до нынешнего Игоря». И заканчивает. Когда у него кончается, там, когда вот он говорит, о, стонать русской земле, помянувши прежнюю годину и прежних, того старого Владимира, нельзя было пригвоздить горам киевским. Он как бы отвечает на начало. Это же очень такое точное, музыкально-поэтическое такое вот построение поэмы. Он с чего начал, и он не забыл, с чего он начал. То есть автор в этом смысле профессионал. Ну, не просто человек, который что-то там решил рассказать. Это профессиональный поэт, импровизатор, который очень хорошо владеет своим мастерством, своей профессией поэтической. Вот он точно начал свой рассказ от старого Владимира и рассказал много-много-много о походе Игоря, о князьях, обратился к телу и так далее. И заканчивает. Того старого Владимира нельзя было пригвоздить горам киевским. Вот. То есть он все время держит мысль. Держит мысль. Поэтому, когда, скажем, вот эта концовка, ну, уж совсем какая-то головоломная, умопомрачительная, да? Там это рек, баяны, ходына, Святославля, песнотворца, старого времени, Ярославля. И когда начинают исследователи говорить, что это, значит, что Святослав... Это не этот Святослав Киевский, а тот Святослав XI века. Какая-то там жена князя Олега еще к тому же приплетают туда. Ну, это же, ну, как это можно автору приписать вот такую вот, ну, какую-то мешанину полную. Значит, тут он показывает себя блестящим профессионалом, что он помнит каждое слово, с которого он начал, которым закончил. То есть вот эта композиция, они как струны натянутые. И вдруг в последней фразе он что такое... ляпнул совершенно немыслимые, какие-то новые, в последней фразе появились новые какие-то персонажи. И Ходына. Кто такой Ходына? Все говорят, ну, вот это еще Иван Егорович Забелин предположил, что это имя собственное. Да, наверное, это какой-то певец, который вместе с баяном там пел в XI веке старому Ярославу, да? А как так можно, вот он большую поэму произнес, да? И вдруг в последней фразе у него появился какой-то персонаж, вот с неба свалился, ни с того ни с сего, Ходына. Да Ходына – это автор. Он расписал, он поставил свою подпись. Они вместе с баяном и пропели это. Они это два, так сказать, поэта-импровизатора. Баян, судя по всему, постарше, так скажем, по эпигонистей. Он пел о старом Ярославе. о храбром Всеславе, а почему бы ему и не петь о старом Ярославе в XII веке? А что они этих песен не знали, что ли? Ну, конечно, знали. Но он-то пел не... А об Игоре он тоже пропел. Ну, видимо, ни в склад, ни в лад. Там же есть совершенно замечательное место, когда автор так... Вообще автор-виртуоз, надо сказать. Вот он не просто, ну, человек такого ясного ума и большой эрудиции. Он еще такой блестящий виртуоз, импровизатор. Вот. Он умеет использовать каждую возможность. Когда вот он говорит о Всеславе Полоцком, который там рыскал серым волком, там дорыскивал там до тьму тараканя, там великому хорсу путь прерыскивал и так далее. И вдруг так разворачивается и дальше произносит «потому», вот, потому что он рыскал великому хорсу путь перед по ночам там, и так далее. «Потому», говорит он, «в Полоцке звонили к заутрене рано у святой Софии в колокола, а он в Киеве звон слышал». А что это такое? Как это по-русски-то получается? «Услышал звон не там, где он». Полоцкий князь в Киеве звон слышал. Он бегал из княжества в княжество, это, так сказать, ну, он об этом все время и говорит, что он рыскал серым волком по земле. И баян рыскал серым волком по земле. И вдруг он поворачивается и говорит... «Потому и вещий баян смысленный припевку рече, там ни хитру, ни гораздо, ни птицу гораздо, суда Божьего не минутье». То есть, короче говоря, Всеслав, вот он сделал такой виртуозный ход. Всеслав, он слышал звон не там, где он. Он это буквально не говорит, но полоцкий князь в Киеве звон слышал. Ну, понятно. Ну, и баян тоже. «Потому и вещий баян». «Потому». «Почему?» Ну, потому что слышал звон не там, где он. А что именно? Что он слышал звон? А он пишет: «Суда Божьего не минути». Это припевка. Припевка к песне. Песню мы не знаем, какая была баяном произнесена. Но он говорит припевку. Он ее цитирует. «Ни хитру, ни гораздо, суда Божьего не минути». И тут же рассказывает о побеге Игоря из плена. А, видимо, баян просто не знал, что Игорь вернулся, убежал из плена. И он ему, так сказать, ну, выносит такой мрачный приговор, что вот, ну, видимо, он к Игорю в угоду, так сказать, Святославу, поскольку он Святославу, песнотворец киевскому двору и так далее, он, видимо, ему, к нему относится с осуждением. Понятно, что Игорь пошел в поход, ну, нарушив какие-то княжеские обязательства там и так далее, тайно пошел в надежде на легкую добычу, которая после Святослава осталось после победы Святослава, он хотел добрать, так сказать, это. И вот он говорит, что, значит, вот он, какую припевочку. И тут же сразу кончается это, и дальше идет «Плач Ярославный, побег Игоря». То есть, что вот ты, мол, голубчик, суда Божьей не минути, а он вернулся.
Алексей Валерьевич, ну, хотелось бы сказать о том, что Игорь не только за добычей шел, как некоторые утверждают, а он шел ради славы, потому что из-за говолюда они со Всеволодом не успели к походу Святославы. Поэтому Игорь, как рыцарь, и Святослав, и Всеволод, его брат двоюродный, они надеялись тоже славу добыть, такую же, как Святослав. То есть это было не только ради добычи, как считают, некоторые писали, а ради воинской славы. И вот гордыня его привела.
Это упущенное, попросту говоря. Да, конечно.
Я хотел бы, завершая нашу передачу, и надеюсь, что мы с Алексеем Валерьевичем продолжим говорить о действительно необъятном слове полку Игоря, потому что красота открывается необыкновенная. Можно говорить о каждом эпизоде. Талант необыкновенный автора. Слово поется, ритм поэти. Это любой вам литературовед скажет, что просто великий поэт писал слово полку Игореве. И сегодня мы с вами видим необыкновенную красоту Древней Руси. Почему это слово, почему всегда нас так огорчает, когда его пытаются назвать подделкой, либо объявить каким-то языческим? Мы видим ту просто сверкающую, необыкновенную, драгоценный камень, красоту древнерусского быта, древнерусской культуры и красоту древнерусского языка. Но главное, о чем сегодня Алексей Валерьевич нам рассказал, я думаю, многие не понимали, не обращали внимания. Слово «полку» — это не просто рыцарский эпос, как песня о Роланде, либо скандинавские саги, которые говорят о подвигах рыцарей. Это замечательное публицистическое, как бы сегодня сказали, произведение, которое тогда выражало, оказывается, я думаю, Алексей Валерьевич согласится, мнение всей дружины и среды о том, что необходим единодержавный правитель. И это было обращение к Всеволоду «Большое гнездо», возглавить Русь, стать самодержцем, то есть снова великим князем, как Владимир Мономах, как Ярослав Мудрый, Владимир Равноапостольный. И если бы это произошло, то и не было бы, наверное, страшного Батыева нашествия, можно только предполагать. Алексей Валерьевич, благодарим вас, спасибо. И хотелось бы дальше продолжить беседы о великом произведении древнерусской литературы «Слове о полку Игореве».
Спасибо. Я благодарю слушателей, тех, которые, так сказать, имели терпение вот это выслушать, а тем более, если еще и как-то вдуматься в этот текст, и если кому-то понравилось, ну, понятно, не просто мое выступление, а, так сказать, проникло в душу само это произведение, то, ну, вот я думаю, что мой, так сказать, долг перед слушателями, но я как-то попытался выполнить.
Мы надеемся, Алексей Валерьевич, что наши слушатели, многие из них, может быть, захотят вернуться к великому произведению «Слово о полку Игореве» и перечитать его, насладиться его красотой и глубиной. Еще раз благодарим вас и до следующих встреч в студии радиостанции «Радонеж».
Вы слушали фрагмент беседы Виктора Саултина с нашим постоянным автором, преснопамятным Алексеем Валерьевичем Артемьевым, художником-монументалистом, писателем, историком, исследователем русского фольклора, великим представителем уходящей русской культуры. Память их в род и род. В эфире радио «Радонеж» Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Надо сказать, что до той декларации, которая была выпущена, окончательный текст декларации, Сергий все-таки написал свой собственный проект декларации. И в этом проекте митрополит Сергий не скрывал противоречий между христианством и коммунистической идеологией. Он отрицал возможность использования церкви в фискальных и экзекуторских целях. При этом он твердо заявлял, что православный христианин должен быть образцовым гражданином какого угодно государства, в том числе и советского, и обещал государству полную лояльность. Это, собственно говоря, его собственный текст. Но это был его проект, который, конечно, был переделан весь Тучковым. И сразу, убегая вперед, скажу, что за опубликование декларации начальник 6-го секретного отдела ОГПУ Тучков был в 1927 году награжден грамотой ОГПУ и золотыми часами. Ну, тогда такие были награды. Вот если помните, был такой фильм «Офицеры», так там одного офицера наградили красными штанами, да? Ну, вот золотые часы, наверное, все-таки лучше, чем красные штаны. Тучков был вот именно награжден за эту декларацию. И после того, как он согласился, его снова выпустили, уже окончательно, больше его не арестовывали. И он в марте 27 года вступил в управление Патриаршей Церкви на правах заместителя патриаршего местоблюстителя. И в этой своей декларации отмечался факт ожесточенной вредительской и диверсионной деятельности наших зарубежных врагов. Дело в том, что советское государство, оно в эти годы очень сражалось за международное признание. Все-таки, как бы там ни хорохорились, а жить в изоляции было трудно, даже невозможно. И поэтому нужно было, чтобы вот признали, первое же время вообще не признавали существование СССР, считалось, что это просто незаконно и все, и никто не хотел иметь дело, никаких послов, никаких, ничего не принималось, все. Но советским руководителям нужно было это, и поэтому их очень задевало. И одной из причин того, что отказывали в контактах, было именно отношение к церкви, потому что в то время вообще церковь играла довольно большую роль. Она не просто довольно, а большую роль она играла во всех европейских государствах. Это не сейчас, когда церковь вообще никому не нужна, и что там происходит, никого не волнует. А тогда это было такой вообще очень серьезный институт, которым нужно было считаться. Поэтому все эти гонения на церковь, они очень уменьшали авторитет власти, и им было это очень невыгодно. И поэтому, значит, в этой декларации как раз было отмечено, вот, которую подписал Сергей Старгородский, что церковь должна показать, что мы, церковные деятели, не с врагами нашего советского государства и не с безумными орудиями их интриг, а с нашим народом и правительством. Разрешение правительства был создан еще также и Патриарший Священный Синод. Правда, небольшой, но все-таки был создан. И вот за это, значит, вот очень он благодарил советское правительство. И вообще он выразил большую благодарность советскому правительству за внимание к духовным нуждам православного населения и заверил правительству, что мы не употребим во зло оказанного нам доверия. Конечно, эти формулировки были навязаны извне, потому вызвали большое смущение и даже возмущение у большинства духовенства и мирян. Особенно возмутила благодарность митрополита Сергия в адрес государства. И ему писали очень много писем возмущенных, и вот киевские священники пишут ему: «За что благодарить? За неисчислимые страдания последних лет, за храмы, попираемые отступниками, за то, что погасла лампада преподобного Сергия, за то, что северная наша обитель, имеется в виду Соловки, стала местом непрекращающихся страданий, за эти мучения, за кровь митрополита Вениамина и других убиенных святителей». Другой священномученик, епископ Василий Зеленцов, пишет: «С декларацией Сергия я не согласен. Я не согласен с тем, что советская власть есть от Бога, так как она уничтожает все, что есть Божьего на земле». Епископ Глазовский, священномученик Виктор, тоже абсолютно с ним не согласился, отпал. Они, значит, образовали там самостоятельность, они не стали подчиняться ему. Но он пошел дальше. Дело в том, что вот я уже говорила о том, что о спасении там, писал свою диссертацию. И вот эту диссертацию о спасении раскритиковал в 1912 году вот этот вот священномученик Виктор Глазовский. Он пишет, что между богословским учением нравственного, а это вот учение, которое он там проповедовал о спасении, оно соответствует вот этому такому философскому течению, которое называется нравственный монизм. Вы знаете, я вот в этой философии не очень хорошо разбираюсь, но дело в том, что этот нравственный монизм, это как формулировка такая в интернете, религиозно-философское учение, искажающее учение церкви о спасении, крестной жертве, искуплении, Божьем воздаянии и суде. Наиболее известными сторонниками нравственного монизма были митрополит Антоний Храповицкий, который, собственно, вот как бы был первым на этом пути, и ему последовал вот этот Сергий Старгородский. О чем там речь, как я поняла? Дело в том, что для спасения нужно, естественно, вот раскаяние в грехах и все такое. Но они считали, вот этот Храповицкий и Старгородский, они считали, что для спасения достаточно, чтобы человек раскаялся в своем грехе и как бы не грешил, да, с помощью Божьей. Они считали, что помощь Божья необходима. Но из их учения получалось, что вот жертва искупительная Иисуса Христа, она как-то не входила в эту систему. И вроде все это спасение могло осуществляться без этой жертвы. Это вот как раз и было вот такой вот совершенно недопустимым с точки зрения верующих, но с точки зрения богословия. Я вот так вот поняла. Я не знаю, может, я ошиблась, но вот именно об этом речь идет, об искупительной жертве, крестной жертве, искуплении. Вот об этом идет речь, что это не входит у них в этом нравственном монизме, это не входит в обязательное условие спасения. То есть мы могли бы спастись прекрасным образом, даже если бы Иисус Христос не принял вот эту крестную казнь. Вот они так считают. Из их так учения такое выходит. Ну ладно, давайте сейчас не будем об этом. Но получается так, что вот этот Виктор Глазовский, он считал, что вот эта его неправильная постановка вопроса о спасении, она вот сыграла вот такую роль, какую-то, и в том, что вот он вот подписал эту пресловутую декларацию. Надо сказать, что на самом деле они, конечно, кое-что там пообещали ему, руководители-то наши, ну, что они там то ему разрешат, это ему разрешат, но на самом деле они, в общем, ничего ему такого не разрешили. И вот вопрос тут стоял о том, что может ли вообще существовать церковь при таком гонении на нее, и что, как они могут жить при том, что если они все-таки не будут подчиняться государству. Вот вопрос стоял о том, чтобы уйти в катакомбы. Но вот эта катакомбность, она тоже не выход, потому что, конечно, куда идти, как идти, это тоже очень их могут поймать, естественно, и выловить, и все. Митрополит Сергий понимал, что церковь не может полностью уйти на нелегальное положение. Государственный режим не оставит в покое катакомбы, а легальная структура, которую вот он пытался сохранить, она может не только выжить, но и пережить диктатуру, он так надеялся. Ему там обещали собор собрать. Нет, он ничего, конечно, это сказали, и так, собственно говоря, все это ушло. Люди, которые там, вот весь епископат, очень многие были против. И вот в том числе вот разделилось все духовенство на поминающих митрополита Сергия и не поминающих. И вот в числе не поминающих был как раз и священномученик Илья. Ну, центром сопротивления стал Ленинград, и во главе с митрополитом Иосифом Петровых, иосифляне так называемые. Он просто написал митрополиту: «Я считаю вас узурпатором церковной власти». Вот, и от него отделились также епископ Козловский, и вот этот епископ Глазовский Виктор Островидов, и очень многие другие. Ну, конечно, свои 5 копеек из-за границ принесла. Тут же выступил папа Пий XI, вот его это очень касалось, конечно. Он призывал молиться за гонимую русскую церковь. И вот тут они, значит, вот начали игры с Варфоломеем Ремовым, который, собственно говоря, мы уже с вами обсуждали. В Великобритании архиепископ Кентерберийский тоже почему-то очень начал болеть душой за нашу церковь. Он даже организовал международное межконфессиональное моление о страждущей русской церкви. Ну, всем нужно обязательно легнуть нас, Россию. Я уже говорила, что советская власть, она хотела все-таки устанавливать нормальные человеческие отношения. Ей лишние вот эти вот неприятности не были нужны. И поэтому приняли такое решение, что нужно, чтобы митрополит Сергий дал интервью журналистам. И в этом интервью он должен был разъяснить позицию русской церкви. Поручили они составить это, ну, конечно, доверить это интервью самому митрополиту Сергию, это было немыслимо. И как уже это совершенно точно установлено, по архиву, в архиве президента Российской Федерации существуют эти все документы, и там отчетливо видно, что главным составителем этого интервью был товарищ Ярославский. Ну, это его, конечно, псевдоним. На самом деле его звали Миней Израилевич Губельман. Также этим занимался Молотов, а окончательный лоск наводил лично Сталин. Сначала он дал интервью представителям советской печати, оно было опубликовано в газете «Известия», а потом, будто бы он дал это интервью зарубежным журналистам. И вот что он сказал в этом интервью, которое поразило всех. «Гонения на религию в СССР никогда не было и нет». Репрессии, осуществляемые советским правительством в отношении верующих и священнослужителей, применяются к ним отнюдь не за их религиозные убеждения, а в общем порядке, как и к другим гражданам, за разные противоправительственные деяния. К сожалению, даже до сего времени некоторые не могут понять, что к старому нет возврата, и продолжают вести себя как политические противники советского государства. Ну, понятное дело, что никто из иерархов церкви, включая митрополита Сергия, не участвовал ни в его написании, ни в его редактировании. И это было просто заранее. Да там вот я читала, как это все было. Дело в том, что он даже не знал, митрополит Сергий, он не знал, что там будет вот это вот интервью. К нему туда приехали эти иностранные журналисты, ему сказали, будешь говорить. Он говорит, а что говорить, я вообще как бы не готов совершенно. Ему дали листочки, дали ему, вручили конверт. Он, значит, этот конверт прям распечатал, открыл в присутствии этих всех журналистов и прям вот читал, что там написано. Но вот эти все его уступки, они, в общем, не сыграли решающей роли, вот, к сожалению. Потому что вот уже начиная с 1929 года начались такие гонения на русскую православную церковь, каких еще, в общем, и не было, не было до сих пор. Годы спустя патриарх Алексей II скажет, трагедия митрополита Сергия заключается в том, что он пытался под честное слово договориться с преступниками, дорвавшимися до власти. И самые страшные годы были еще впереди. И вот какие цифры мы имеем. Согласно подсчетам, если принять за 100% число арестов по церковным делам в 1926 году, то в 1927 году этот показатель будет 171%, в 1928 году 235%, а в 1929 уже 807%, а в 1930 2204%. Арестовалось в полтора, а то и в три раза больше, чем предыдущие. По всей стране взрывались кафедральные соборы, когда-то подчеркивавшие русский православный облик наших городов. Количество снесенных и поруганных храмов и монастырей измерялось тысячами. В 1927 году закрыт Серафимо-Дивеевский монастырь. Успенская, Саровская пустыня, Нило-Столобенский монастырь обращены в колонии. В музей атеизма превратили собор Страстного монастыря в Москве. Изолятором для заключенных стал Московский Донской монастырь. Разрушены Кремлевские монастыри, Чудов и Вознесенский. Закрыта Киево-Печерская лавра. Взорвали в 1931 году храм Христа Спасителя. Полтора года вывозили обломки. В 1932 году образовался Союз воинствующих безбожников. Это вообще организация. Она установила 5-летний план работы. И вот в эти годы безбожной пятилетки планировалось искоренить веру в Бога полностью. Первый год должны были быть закрыты оставшиеся духовные школы, они-то были только у обновленцев. Второй год массово закрыть большинство храмов. Третий то-то, четвертый то-то, пятый то-то. А 1 мая 1937 года имя Бога должно быть забыто на всей территории СССР. Но они переплюнули даже Никиту Сергеевича, который хотел показать последнего попа. Они вообще, имя Бога должно быть забыто. Ну ладно, забудем об этом, потому что их мечты не исполнились. Что же он получил все-таки за то, что он подписал вот эти декларации и выпустил это интервью? В 30-м году он получает разрешение на издание журнала Московской Патриархии, который был благополучно закрыт в 35-м году, и до его закрытия вышло 24 номера. Там в основном были календарные всякие события, ну и несколько и статьи, которые, в общем, в основном писал он. Сам митрополит Сергий, он был там как бы и главным редактором, и главным автором всех статей. В 1932 году его наградили предношением креста при богослужении. Потом ему присвоили титул блаженнейшего митрополита Московского и Коломенского с правом ношения двух по ноги. И вот осенью 1936 года Тучкову надоело вообще эта канитель с митрополитом Петром Полянским. И он, значит, сообщил Московскую патриархию ложно о том, что скончался местоблюститель митрополит Петр в заключении 11 сентября 1936 года. Но в связи с этим был издан акт о переходе прав и обязанностей местоблюстителя патриаршего престола заместителю митрополиту Сергию. Вот он теперь уже назывался официально не заместитель, а просто местоблюститель патриаршего престола. В 1936 году он херотонисовал двоих епископов, и после этого ему больше уже не разрешали никогда этого делать. И была только, что называется, убыль епископата, а прибыли никакой не было. И вот после Большого террора 1937-1938 года от епископата Патриаршей Церкви, включая патриаршего местоблюстителя, осталось всего 4 штатных архиерея. Митрополит ленинградский Алексей Симанский, петерговский Николай Ярушевич, дмитровский Сергий Воскресенский. Еще 10 уцелевших архиереев находились на покое или совершали богослужение как настоятели храма. При этом самом вот знаменитом терроре духовенство вообще стояло в списке ликвидируемых на одном из первых мест. Он хотел и просил, чтобы духовенство приравняли к людям свободных профессий, а его приравняли к кулакам. Они считали, что вот те же вот как бы лишения и наказания были для духовенства, которые были для кулаков. И вот в сентябре 1939 года имелось всего лишь в стране 200 приходов и 4 иерарха, находившихся на кафедрах. Буквально каждую минуту ожидал ареста митрополит Сергия. Дело против него уже было заведено, и монахини, прислуживавшие в доме митрополита, по вечерам уходили, опасаясь несущего гибель черного воронка. В течение 1937-1938 годов было уничтожено все его ближайшее окружение, в том числе родная сестра и верный келейник. Но не только в этом была его трагедия. Он не мог не понимать, что его держат на свободе только с целью демонстрировать миру свободу в кавычках церкви, что он становится и стал уже игрушкой в руках Сталина, находясь под угрозой гибели, потеряв всех близких, и став свидетелем продолжающегося уничтожения церкви, митрополит продолжал именовать коммунистический режим Богу, установленный властью, и возглашал о единстве народа и вождя. И наступил 1941 год. Митрополит Сергий, узнав о начале Великой Отечественной войны, написал послание к пастырям и верующим Русской Православной Церкви, благословив всех, кто решился отправить на фронт. Он выступил первый, уже 22 июня 1941 года. Еще и Молотов молчал, и тем более Сталин. И вот что он сказал. «Фашистствующие разбойники напали на нашу родину, попирая всякие договоры и обещания. Они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени. Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь дарует нам победу. 26-го в Богоявленском соборе митрополит Сергий отслужил молебен о даровании победы. И с этого времени во всех храмах Московского патриархата стали совершаться подобные молебствия по специально составленным текстам. Молебен в нашествии супостатов, пиваемый в Русской Православной Церкви в дни Отечественной войны. В октябре 41-го года, к сожалению, немцы подступили слишком близко к Москве, и ему предложили покинуть Москву. Ему надо было уехать в Оренбург. В поезде он очень почувствовал себя плохо, пришлось ему остановиться, и поэтому маршрут был изменен, и он остался в Ульяновске. И там он прожил до 43-го года. В это время он, конечно, продолжал сбор церковных пожертвований. Когда он начал вот эти вот собирать церковные пожертвования, то он попросил Сталина разрешить открыть счет для сбора церковных пожертвований. Сталин согласился, и это было вообще, счет был открыт. И таким образом за церковью, как централизованные структуры, впервые с 1918 года были признаны права юридического лица. В августе 43-го года они вернулись в Москву, и в сентябре 43-го вместе с епископом Алексеем Симанским и Николаем Могилевским он был принятым председателем СНК СССР Иосифом Сталиным. Там присутствовал также Молотов и полковник КГБ Карпов, будущий председатель Совета по делам религии. Митрополиты изложили свои пожелания, в числе которых было проведение собора и избрание патриарха. Сталин согласился. Было, значит, опубликовано это в газетах, и 8 сентября 43-го года в новом здании патриархии, это была бывшая резиденция германского посла, значит, посла-то выгнали, а вот эту резиденцию, особняк по адресу Чистый переулок, дом 5, состоялся собор епископов, он до сих пор там как бы и находится. Там был избран патриархом митрополит Сергий 8 сентября. А 12-го состоялась его интронизация в кафедральном соборе Богоявленском, Елоховском. И вот что сказал патриарх Сергий после этой интронизации. Он пишет: «В моем положении по внешности как будто ничего не изменилось. Фактически я уже в течение 17 лет несу обязанности патриарха. Это так кажется только по внешности, а на самом деле это далеко не так. В звании патриаршего местоблюстителя я чувствовал себя временным и не так сильно опасался за возможные ошибки. Будет, думал я, избран патриарх, он и исправит допущенные ошибки. Теперь же, когда я облечен высоким званием патриарха, уже нельзя говорить о том, что кто-то другой исправит ошибки, а нужно самому поступать безошибочно». Уже в октябре 43-го года патриарх Сергий направил Карпову ходатайство об амнистии 25 архиереев, которые он желал привлечь к церковной работе. Но оказалось, что из 25, из всего списка в живых остался лишь епископ Николай Могилевский. Остальные были уже расстреляны или погибли в лагерях. Еще до избрания его патриархом в июле 42-го года у него какая-то была совершенно нелепая жизнь. Тиражом 50 тысяч экземпляров вышла книга «Правда о религии в России» с предисловием митрополита Сергия. И в этом предисловии он говорил опять об отсутствии гонений на религию и церковь. Некоторую свободу церкви дали, но эта свобода не выходила за жестко установленные рамки. В частности, например, стоял вопрос о порядке передачи храмов верующим. Местные власти могли отклонять просьбы верующих, а положительные решения местное руководство принимать не могло, а вопрос решался только в Москве. То есть Москва регулировала этот процесс полностью. Причем вот открытие новых приходов очень строго дозировалось. И отклонялось более 70% ходатайств. Но понемногу все-таки число приходов Московского патриархата стало увеличиваться. И до 1948 года было передано церкви 1297 церквей и один монастырь. Троицы Сергию Лавру отдали. Кроме того, что он боролся за храмы, он постарался максимально увеличить число архиереев и очень много совершал хиротоний. 14 мая 1944 года патриарх Сергий совершил последнюю в своей жизни литургию, за которую был рукоположен во епископа Можайского архимандрит Макарий Даев. А утром в 6 часов 50 минут к нему зашел келейник и застал его уже мертвым. У него было кровоизлияние в мозг на почве атеросклероза. Погребли его в подклете Никольского северного предела Московского Богоявленского собора. А надгробие было создано по проекту архитектора Щусева. Надо сказать, что есть люди сейчас, которые, в общем, считают его святым и даже ставили вопрос о его канонизации. Но память о нем сохраняется. 25 сентября 2007 года в Арзамасе, на площади, названной в честь патриарха Сергия, состоялись освящение и закладка камня в основании памятнику ему. В 2015 году патриарх Кирилл осветил в Ульяновске стелу в память о патриархе Сергии. Она установлена на месте, где находился деревянный костел, переданный в конце 1941 года эвакуированной Московской патриархией под резиденцию. И в Арзамасе вот была открыта сначала закладка камня, а в 2017 году все-таки открыли и памятник патриарху Сергию. Вот такая была запутанная, сложная, архитрудная судьба у этого человека. Конечно, несмотря на всю спорность его деятельности, на все ошибки и странные с нашей точки зрения поступки, этот человек останется навсегда в памяти всех православных людей в России и займет когда-нибудь уже свое окончательное правильное место. Но, наверное, это произойдет уже после нас. Спаси вас, Господи. Дай Бог вам всем здоровья.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика, протоиерея Ильи Четверухина.